Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Всем добрый вечер. На часах 22:05. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона ведущая Ольга Казак. И у нас сегодня в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии, психолог, преподаватель йоги. И, как всегда, во время эфиров с Екатериной мы будем говорить на животрепещущую тему сексуальности. И я попрошу Екатерину озвучить сегодняшнюю тему эфира.
Всем здравствуйте, я очень рада быть сегодня в этой студии. У нас сегодня тема, которая, казалось бы, детская, это тема родительских посланий на тему секса, но на самом деле это тема, которая затрагивает каждого взрослого, потому что, когда я работаю с людьми, я вижу о том, что я вижу то, что очень много каких-то странных идей о себе, о своем теле, о том, как должно строиться взаимодействие с партнером, идут из каких-то детских совсем времен, и иногда бывает так, что даже нет никаких идей относительно того, как человек должен взаимодействовать с партнером противоположного пола, и тогда это история о том, что просто никаких посланий не было, а было послание, что это какая-то такая тема, про которую всегда надо молчать.
И вот, воспользуюсь паузой, напомню номера телефона в студии, звонок +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 88 948. Звоните, задавайте вопросы Екатерине, гостю Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И, напомню, говорим мы сегодня на тему родительских посланий, которые напрямую, естественно, связаны с такой областью, как человеческая сексуальность. И первый вопрос, вот какие основные бывают родительские послания, и каким образом они формируют, вот, ну, скажем, такие блоки, да?
Ну, пожалуй, самое основное родительское послание, которое касается сексуальности, оно звучит как «не чувствуй» и вообще лучше не смотри в эту зону, потому что когда ребенок взрослеет, когда он растет, он начинает себя только-только исследовать, и он исследует себя всего, потому что для него нету стыдных областей, не стыдных областей. Там у него что глаза, что ручки, что ножки, что область гениталий, они для него все примерно равны. Но вот представьте себе, что в какой-то момент ему все время дают по рукам за какую-то одну зону, он понимает, что вот там нельзя взаимодействовать никак. А при том, что даже в детском возрасте, скажем так, прикосновение к зоне гениталий более сильно окрашено с точки зрения физиологической реакции. Там нету, конечно, такой реакции, как у взрослого, но она все равно присутствует. И там формируется очень любопытная смесь того, что вроде как приятно, но стыдно, и не дай бог тебя вообще за этим застукают. И поэтому в какой-то момент, в некоторых случаях, там вообще возникает такое слепое пятно, когда человек, там, у женщин это чаще, когда она просто плохо понимает, что у нее там ниже пояса происходит. И некоторые женщины проживают всю жизнь, там, плохо понимая строение вот своей вот этой вот женской части, самой женской, которая есть в их теле. И в результате сексуальная жизнь у них не складывается, и многие думают, ой, я, наверное, фригидная, у меня, наверное, анаргазмия, хотя вообще фригидных женщин 5%, а все остальное – это сложности, которые лежат именно в области психологии.
Ну хорошо, а что можно посоветовать, например, сейчас женщинам, которые могли бы узнать свою историю в том, что вы сейчас, Екатерина, рассказали?
Ну, наверное, очень аккуратно знакомиться с собой все-таки. Если вы там интеллектуальная дама, то вам, наверное, будет лучше почитать про это. И как-то начните играть с той территорией, которая для вас знакомая и безопасная. Для кого-то будет знакомо и безопасно, если вы у врача, например, на плановом каком-то осмотре, вы можете набраться смелости и сказать, ой, а вот дайте мне зеркальце, я хоть посмотрю, что у меня там. Потому что если женщина не знает ни как она выглядит, ни что у нее там как работает, и при этом надеется, что появится в ее жизни какой-то альфа-самец, который разожжет в ней пламя страсти, ну, мне хочется сказать, ну, слушайте, милочка, ну, зачем вы ему вот так сильно вот прям нужны, чтобы вас разжигать так долго пламя страсти? Потому что человек, у которого, в принципе, все нормально, он, как правило, сталкивается с партнерами, у которых тоже все, в общем, хорошо в этой сфере. Потому что у нас подобное здесь притягивает подобное. Если женщина заявляет, что мне нужен только страстный партнер, никакой такой и другой. Здесь может быть история, что она сама действительно страстная пантера, и ей нужно там много секса в ее жизни. Или совершенно обратная история, когда женщина настолько пассивна, что ее просто никто другой не зажжет. И она хочет компенсировать вот эту свою холодность и переложить ответственность за то, что она переживает в сексе, полностью на другого человека. Потом сказать, знаешь, это вот в тебе проблема, что я там ничего не чувствую.
Ну, хорошо. А какие еще вот бывают, скажем так, родительские послания, связанные с областью сексуальности, и почему чаще всего они проявляются как стыд, чувство вины?
Дело в том, что там очень сложный коктейль. Я бы вообще не стала рассматривать секс как какую-то отдельную составляющую человеческих отношений, потому что это, ну, такой взгляд у нас есть такой, что вот секс отдельно, любовь отдельно. В некоторых семьях есть ценность, что секс происходит только по любви, а если любви нет, то секса вообще никакого не должно быть ни в коем случае. Здесь на самом деле про контакт, про какой-то, потому что один из запретов, вот о которых мы говорим, это запрет на взросление. Например, девочка начинает интересоваться мальчиками, мальчик начинает интересоваться девочками. Тут родитель говорит, знаешь, тебе рано еще. Ты там не дорос об этом думать, или ты еще успеешь. И это история о том, что родители на самом деле очень боятся отпускать ребенка. Иногда ребенок несет на себе ту функцию, которая, в общем-то, не его, когда он стабилизирует семью. Известны случаи, когда родители не разводятся ради ребенка. И если ребенок остается маленьким, а секс на самом деле это единственная сила, которая точно отрывает ребенка от родительской семьи, когда он становится взрослым. У нас, правда, бывают странные истории, когда получается так, что человек там живет с родителями все время и вынужден приводить своего партнера в семью, там, жену или мужа. И тогда возникают очень странные отношения, когда супруг становится таким сыном или дочерью для родителей. Но это такой немножко второго сорта сын и второго сорта дочь. Понятно, кого они любят больше в любом случае. Но это очень любопытная история, что все равно дети. И там у этой пары обычно большие очень проблемы с расстановкой границ, потому что они все равно маленькие. Или там бывают случаи, там тоже я наблюдала, когда вроде бы они как, ну, дети, но взрослые дети, у них своя комната, и у них там, например, в самый ответственный момент вдруг в комнату заходит бабушка, которая представитель третьего поколения там же живет и как-то так всплескивает руками. Там всегда очень какая-то странность есть большая.
Понятно. То есть если это получается такой треугольник, в котором существует, допустим, там новообразованная пара.
Это очень странная система, где на самом деле не происходит реальной сепарации от родительской семьи, потому что любое родительское послание «не взрослей, не становись взрослым, не заводи себе партнера», это, как правило, история о том, что я хочу оставаться в силе, потому что молодость, фертильность – это всегда показатель какого-то такого большого здоровья, большого ресурса. Я хочу оставаться ресурсным, потому что если у тебя вот партнер, а вот у тебя уже и дети есть, хорошо, я тогда кто, бабушка, что ли? Восклицают там миллионы женщин, говоря о том, что не надо из меня делать бабушку, не надо из меня делать дедушку.
И у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Алло. Алло, добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш постоянный радиослушатель, Ефимова Елена Валерьевна.
Здравствуйте, Елена Валерьевна.
Ну, меня, правда, больше знали ведущие мужчины, но вот у меня такой вопрос, может быть, более странный. Однажды на даче я, расчувствовавшись, погладила свою соседку по даче, погладила я ее по руке повыше локтя. Она мне на повышенных тонах сделала серьезный втык и сказала, что прикосновение повыше локтя – это серьезное сексуальное домогательство, за которое стоит подать в суд. И скажите мне, пожалуйста, правда то, что прикосновение и утыкание повыше локтя – это сексуальная зона? Правда ли это? Спасибо вам большое.
Ну вот вы знаете, я как человек, который занимается телесно-ориентированными практиками как тренер, у нас есть такой этический кодекс. Что бы с человеком ни происходило, или даже у нас как-то, если он там сильно в процессе работы, что-то с ним происходит, он просит, положите мне руку на область груди, если это женщина, или там на область гениталии, если это мужчина или женщина, или там на попу. Нет. Потому что вот это стопроцентно сексуально окрашенные зоны. Дальше начинается какая-то личная игра. каждого человека. Вот у этой женщины, скорее всего, какой-то свой процесс. Потом надо посмотреть, что у нее там в семейной истории, потому что есть семьи, где вообще не принято ни целоваться, ни обниматься, ни дарить тепло. Потому что, и это, кстати, очень показательно, это фрустрированный ресурс секса. Потому что нормальные родители, у которых все хорошо в сексуальной жизни, они не боятся ни обнимать, ни целовать своих детей. И нету такой, такого ужаса на тему прикосновения.
Тут вот на самом деле еще я бы немножко зафиксировалась на тех чувствах, которые происходили с нашей радиослушательницей. Видно было, что она действительно была очень фрустрирована вот тем, что с ней произошло. Что можно посоветовать?
Она была шокирована. Ситуации, здесь нужно понимать, что в случае вот такого шока мы не ответственны за реакции других людей. Что нужно понимать, что у соседки, видимо, какая-то своя личная история. Но нужно понимать для себя, что чувствую я изнутри меня это сексуально окрашенное там, прикосновение? Нет, совершенно точно. Там, я могу там, и друга, и подругу хлопнуть по плечу, и вообще-то мы с близкими подругами и с друзьями мы целуемся при встрече щеку, и это не говорит там о том, что это какая-то прелюдия. Здесь нужно очень четко разделять, что вовсе не все, что думают и говорят про нас другие люди, является истиной. Иногда надо оставить при них их мысли и домыслы.
У нас сегодня в гостях Екатерина Антропова, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», специалист в области сексологии, телесно-ориентированный психолог. И я напомню номера телефонов, по которым можно с нами связаться и задать Екатерине вопрос. Звонок в студию +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 888 88 948. И у нас как раз есть звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Пожалуйста, будьте любезны, пожалуйста, вот отойдите от радиоприемника, чтобы не шумело. А, все, спасибо.
Есть.
Да-да-да, говорите.
Так нормально?
Да, нормально, спасибо.
Алло?
Да-да, мы вас слушаем, говорите.
У меня вопрос по раннему возрасту. Если ребенок трогает свои гениталии...
А какой возраст ребенка?
В режиме нон-стоп. 24/7. Это тоже нельзя пресекать. Имеется в виду и в детском саду, и везде делают замечания. Стоит ли брать позицию, я не буду ему ничего запрещать, это ребенок?
Простите, а уточните, пожалуйста, возраст ребенка.
Возраст ребенка был 2,5-3 года.
Ага. Ну, смотрите.
Ну, побудьте немножко, пожалуйста, на линии, мы попробуем вашу историю немножко об этом поговорить.
Смотрите, какая штука. Дело в том, что чем больше ребенку говорить, что нет, нельзя ни в коем случае этого делать, во-первых, дети, особенно в этом периоде 2,5-3 года, у них определенный там кризис 3-летнего возраста, они сильно пробуют границы взрослых и границы дозволенного, он вас вполне возможно будет провоцировать нарочно еще больше. Здесь есть такая рекомендация. Если вы вдруг видите, что что-то в этом духе происходит, подойдите сзади, обнимите ребенка. Вы, возможно, его руки как-то зафиксируете, что он не сможет им больше ничего делать. Вот. А во-вторых, у него будет ощущение тепла и контакта, потому что, когда были исследования, касающиеся проблемы детской мастурбации, чаще всего она происходит в случае, когда ребенок остается без внимания. То есть, если ему давать внимание и переключать его, ну, я думаю, что очень многие родители знакомы с техникой, что ребенка легче переключить, чем ему что-то запретить, отвлечь его. Отвлечь его, и здесь в данном случае отвлечь и дать контакт. Поэтому вот эти вот объятия, когда вы его как-то берете к себе, они его переключат. Потому что если его как-то очень сильно за это ругать, он, скорее всего, не перестанет этого делать, но будет делать так, чтобы вы не видели.
А вы еще в эфире, алло?
Да, я слушаю вас внимательно. Ну, вот у меня такой вопрос. Если при мне этого нет, есть ли посторонних людях, с которыми некомфортно, и они мне на это указывают?
Ага, то есть почему-то это есть с другими людьми. Это воспитатель, это кто-то...
Ну, там, допустим, бабушка или воспитатель в детском саду.
Бабушка или воспитатель? Вот попробуйте дать им ту же самую рекомендацию, чтобы они его отвлекали. Но, скорее всего, если это люди какой-то старой закалки, особенно если это воспитатели, которые уверены, что они сами знают лучше, здесь вы не сможете перебороть влияние других людей. Здесь мы, к сожалению, можем только давать свое здоровое ощущение. То есть давайте ему понимание того, что да, у него тело, оно там разное. Можно объяснить ребенку, что вот есть там какие-то нормы поведения, и лучше там так не делать. делать, но главное, не нервничайте и сами не очень сильно выдавайте большую реакцию, окрашенную сильно эмоционально на эту тему, потому что он поймет, что что-то не так. Если у него будет на эту тему спокойная мама, которая может с ним поговорить и какие-то нормы поведения в обществе ему привить, потому что все равно ребенок живет в социуме. Так или иначе, ему придется смиряться с нормами поведения даже в детском саду. Вы эту проблему достаточно смягчите.
Спасибо вам большое за звонок. Удачи. И давайте примем еще один звонок. Алло. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, я сам человек незрячий, инвалид первой группы по зрению. Вот,
как вас зовут?
Так, можете, Михаил.
Спасибо, Михаил.
Так, Екатерина, вот хотелось бы вопрос вам задать и услышать ваш комментарий и желательно совет. Вот мне 47 лет, я человек тотально полностью слепой. И вот я многожды звонил на радиостанции, говорил, предлагал. В общем, речь идет о недоступности. Вот я знаю, за границей, например, в странах западных, странах Скандинавии, вот этот вопрос решен там. Можно, например, как в парикмахерскую сходить, в магазин звонить. Ой, сходить.
Да, я знаю, о чем вы, да.
Я имею в виду, это, например, заказать...
Вы имеете в виду сексуальные услуги, правильно я понимаю? Да, я знаю, что действительно в западных странах это присутствует, и это присутствует как одна из таких систем защиты людей незрячих, инвалидов, ну, то есть всех людей, которым сложно найти себе партнера. Скажем так, смотрите, какая штука. Во многих странах Запада совершенно другие социокультурные ценности, которые касаются секса. Мы живем в тех реалиях, в которых мы живем. У нас, я думаю, такой службы не будет еще лет 50, а может быть и 100. Хорошо это или плохо, здесь вопрос морали и этики. Я думаю, что каждый, покопавшись внутри, найдет у себя какие-то аргументы за и аргументы против. Скажем, подвижек того, чтобы это было в нашей стране, на данный момент нет. Считаю ли я лично, что такая служба вообще-то нужна? Ну, скажем так, это сложно, потому что у нас сложные вообще, скажем, ситуация с легализацией секс-услуг, у нас сложная законодательная ситуация, мы до сих пор не можем определиться, что такое порнография, что такое нет. То есть у нас, смотрите, какая штука, вот все, что касается права и социальных инструментов, это то, что меняется позже всего. То есть отношение к сексу очень сильно изменилось в обществе за последние там 10-20 лет, но общество не выработало единых сексуальных ценностей относительно того, как это все должно быть, что допустимо и что недопустимо. Поэтому вот сейчас ситуация такова.
Алло, Екатерина?
Да, да, я здесь.
А я извиняюсь. А вот хорошо тогда. А вот как быть сотням тысяч одиноких инвалидов? Вот я, например, курю. У меня вообще нет возможности выхода даже на сексуальный контакт, и я не нахожу нигде понимания. Осуждают, преследуют, угрожают психушкой, заводи семью, говорят, церковь осуждает, духовенство осуждает, но при этом выход какой вы видите? Вот меня, например, выручает курение, но сейчас акцизы на табак тоже повышают. И тут
вы имеете в виду,
зажимают.
Что вы переключаетесь просто, когда вы курите?
А дело в том, что у меня, например, курение притупляет. Вот это,
поняла.
Вот, то есть благодаря курению я контролирую себя, потому что если бы не курение, в один прекрасный момент, в кавычках прекрасный, у меня могла просто не сработать служба самоконтроля, система самоконтроля, и я как животное мог бы, ну, повести себя уже неадекватно и набросить на первого попавшегося. Но это же, Екатерина, не одного меня проблема. Это же касается,
да, это
сотен
правда.
Тысяч инвалидов по стране. Вот слепых, например.
Это
вот
правда,
мне,
да.
47 лет. Что мне делать конкретно? Ваш совет.
Смотрите, какая история. Здесь единственное, что можно посоветовать в рамках существующего законодательства и в рамках того, что у нас есть в плане социальных служб, это пытаться выходить на контакт и находить кого-то. Потому что я вас уверяю, что вы не одиноки, действительно, вы абсолютно правильно говорите, людей, у которых очень большие сексуальные потребности, но они в силу своих физических особенностей не могут их реализовать, их много. И вы можете познакомиться с кем-то, например, попытаться. Сейчас вот есть там по интернету как варианты с помощью звуковых вот этих вот сервисов, которые поддерживают компьютер. Есть какие-то службы знакомств, что-то попытаться найти. Потому что на самом деле, опять же, я понимаю, что когда очень сильная эта потребность, она просто перекрывает собой все, но вы поймите, что в любом случае секс – это про контакт двух людей. Попробуйте найти кого-то, с кем у вас будет контакт.
Да, вот слушая Михаила, у меня тоже сложилось впечатление, что это еще и такая большая потребность именно эмоционального человеческого контакта, да, который, может быть, где-то подменяется вот таким вот жгучим сексуальным желанием.
И давайте... Я думаю, что здесь и то, и то, потому что в конечном итоге секс – это всегда про тепло, про контакт и про близость, если только это не какие-то извращенные формы, там, как в случаях насилия, когда речь идет про власть. Но это к сексу не имеет никакого отношения.
Примем еще один звонок. Алло, алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, Андрей. Пожалуйста. Андрей, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот я слушаю сначала передачу вашу. Дама звонила до меня по поводу проблем, я так понимаю, с мальчиком, да, вот у нее сын.
Да.
У меня дочь 4 лет, ну и вот где-то, наверное, опять же, действительно, да, с 3 начали с супругой замечать, что, ну, детская мастурбация имеет место быть. Я уже понял, да, как попробовать переключить ее. Не подскажете немножко другой вопрос? Чем это все может грозить впоследствии ей? Да, то есть вот...
Смотрите. Сейчас отвечу на ваш вопрос. У нас просто,
в эфире
у нас просто чуть-чуть прерывается связь, поэтому вопрос как-то съелся его хвостик. Смотрите, какая история. Чем может грозить? История о том, что занятия мастурбацией как-то влияют на умственное развитие детей. Есть такая мифологема, но не имеет ничего общего с реальностью, скажу вам сразу. Здесь я бы единственное, что сделала, я бы, конечно, приучила ребенка, что есть социальные рамки, и не надо там заниматься этим на глазах у людей, потому что он станет объектом осуждения. Наша задача все-таки воспитывать ребенка так, чтобы он вписался в социум. Нужно там действительно ее как-то отвлекать. Из того, что происходит, чтобы вы немножечко понимали, она сейчас исследует себя. Где-то в возрасте 3-5 лет сейчас происходит закладывание понимания, кто она с точки зрения гендера. Вот попробуйте вспомнить, вы, например, там приходите к кому-нибудь в гости, и вы видите ребенка, там, например, мальчика, или там вы видите девочку, и вы хотите подшутить и говорить, ой, а кто это у нас? И говорите девочке, например, это у нас, наверное, мальчик. Ну, вот там в 3 года она еще как-то там, ну, может, поулыбается и не очень уверенно, может быть, это сделает. А вот лет в 5 она уже твердо скажет, ты что, дядя, с ума сошел? Ты что, не видишь? Я девочка. То есть в этом смысле исследование себя, она таким образом, не надо этого пугаться, что, ах, она там, возможно, будет там какая-то гиперсексуальная когда-нибудь.
Вот, да, вот,
нет, не бойтесь этого. Это просто этап развития.
Всегда очень приятно и трепетно, когда звонят родители и переживают за своих детей.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо вам огромное за звонок. И у меня на самом деле вот как бы в продолжении всех этих разговоров, связанных с прикосновениями детей к...
К своим половым органам, назовем это так.
К своим половым органам. Вот говоря о переключении, как еще можно вот дать ребенку понять, что существуют какие-то другие источники, ну там, назовем это приятных ощущений и познания себя?
Вы знаете, если ребенком занимаются достаточно активно, если он не, вот есть такой термин, педагогически запущен, то у него количество удовольствия, радости и кайфа от жизни, как правило, очень большое. То есть не надо бояться, что это будет единственным источником радости и удовольствия. Очень часто единственным источником радости и удовольствия это становится у детей, которые лишены родительского внимания. То есть дети, например, которые растут в детских домах. Там детская мастурбация – большая проблема. Поэтому если вам кажется, что ваш ребенок не отвлечется на мультики, или там на погулять с друзьями как-то, там повозиться, или там, если ему возраст там 4 года, построить ему дом из подушек и из стульев, и он не получит от этого радости и удовольствия. Я вас уверяю, это не так.
То есть вывод такой, что с ребенком нужно играть, всячески
играть, заниматься и давать контакт. Угу. Это очень важно, потому что у нас очень часто мало принято вообще в семье давать друг другу физический контакт. Тут есть такая норма, что вообще-то хорошо 8 объятий в день. Угу. Там, да? И, ну, это не только объятия, а это иногда там похлопать по спине, да, там... по плечу, вот как у нас женщина угу. звонила, там, да, приобнять, пожать руку. Ничего в этом нет ужасного, но это очень такой тесный клей. Вот вы знаете, когда клиент приходит к психологу на прием, иногда в паре бывает между двумя взрослыми уже людьми, какая-то проблема, что все плохо. И очень часто психолог спрашивает, говорит, а как у вас телесно? Не в плане даже секса, а вы друг до друга дотрагиваетесь, вы друг друга гладите, вы друг друга как-то, вы контактируете ли физически? И если да, там есть много ресурсов в паре. Поэтому уделяйте внимание простому человеческому контакту.
И вот на этой оптимистической ноте мы уходим на новости, вернемся через 5 минут.
Вместе с психологом.
Это программа «Вместе с психологом». У микрофона ведущая Ольга Казак. У нас осталось полчаса психологических консультаций. И у нас сегодня в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии. И мы продолжим говорить на тему тех сексуальных посланий, которые наши родители преподносят нам в детстве. И продолжая эту тему, хотелось бы обсудить такую вещь, как сексуальные послания вот уже в более взрослом осознанном возрасте, да, когда ребенок, например, может... уже как-то четко фиксироваться на каких-то вещах, которые, может быть, слишком часто повторяются, на каких-то запретах, да, которые угу. устанавливаются.
Ну, смотрите, как это, какая история. Когда ребенок уже постарше, ну, как правило, это и в детском возрасте с ним происходит. Например, когда он только-только выходит вот на это поле, он уже твердо знает, мальчик он или девочка, у него, возможно, уже первая влюбленность какая-то случилась, и уже там он подросток лет 12-13. Там дальше начинается очень любопытная штука, как запрет на действие. Она тоже здесь я бы не стала делить, что вот у родителей есть какие-то запретительные послания, которые касаются только сексуальной жизни, а все остальные не касаются. Секс – это такая же часть жизни, как все остальные. Поэтому если в родительской семье есть запрет на действие, например, у тебя ничего не получается, ты ничего не умеешь, ты все равно не знаешь, как надо, конечно, все это отражается потом в том, что происходит, когда ребенок выходит вот на это поле. И более того, тут еще есть такая проблема, что очень часто взрослые, в общем, дают крайне мало сведений. Угу. И если мальчикам папа еще там, ну, хоть как-то говорит, там, что, слушай, вот если там, чтобы завоевать девочку, надо там сделать то-то и то-то, то у девочек послание, как правило, будь гордой, будь недоступной, максимально отсрочивай, собственно, момент секса. Угу. И что ей делать, когда, собственно, не дай это бог, уже все случилось, она не знает. И она не защищена и не подготовлена совершенно. Вот в чем дело.
Понятно. И давайте примем звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
У нас сорвался, жалко.
Хорошо. Продолжая вот разговор, допустим, что делать девушке, да, когда вот этот первый секс, скажем, случился, и дальше у нее начинается сексуальная жизнь. Но родительские послания о том, что, допустим...
Что там, это стыдно, например.
Да, что это стыдно, что это неприятно, да. Они остаются же...
Ну, дело в том, что это не то, что у нас вот родители такие монстры, которые стараются, значит, задушить сексуальную жизнь своего ребенка, это совсем не так. Дело в том, что под любым родительским посланием, которое лежит вас, там у нас... камнем, условно говоря, на нашей сексуальной энергии, не дает ей развиться как-то и почувствовать себя действительно женщиной настоящей или там настоящим мужчиной вот в силе. Там всегда в этом родительском послании, пусть странном, пусть очень извращенном, серии «фу-фу-фу, это стыдно и нехорошо», там всегда лежит любовь. Потому что если посмотреть на культурные традиции, а нужно понимать, что Россия перестала быть вот такой классически деревенской страной всего 100 лет назад. Я читала там мемуары людей, которые в 50-е годы, то есть это не такое, там 70 лет назад всего прошло. И там было очень четко, что если девушка вот гуляет с парнем там по деревне, и не дай бог он ее там проводил как-то до дома, и за задержался, и под утро он возвращается обратно, то у девушки проблемы, потому что ее никогда не возьмут замуж, потому что если он поздно от нее вернулся, так он у нее ночевал, а если у него ночевал, так у них, значит, было, а если было, то она порченная. Это после войны уже, Великой Отечественной, 50-е mm-hmm. годы. Это тот бэкграунд, с которым мы сталкиваемся. Я, например, вот наблюдаю иногда, как женщины, которые приехали в Москву из маленьких городков, например, она развелась с мужем, у нее сейчас какой-то поисковый период, и у нее там один мужчина, второй, и не какой-то, ну, маленький между ними, условно говоря, промежуток. Она говорит: я не знаю, что обо мне подумает консьерж, я очень стесняюсь, я не знаю, как с этим быть. Москва, ну, то есть, это, Москва живет уже совершенно по другим законам. Мегаполис, в мегаполисе всем все равно, кем, с кем вы занимаетесь, как часто. Но вот это вот всевидящее соседское око, оно с ней переехало сюда. И она с ним живет. И вполне возможно, что когда там своим детям она эту весть о том, что вот есть соседи, которые, не дай бог, что-то скажут, она, скорее всего, ее передаст. А может быть и нет, мы не знаем. Может быть, в какой-то момент она скажет: да, и плевать мне, буду строить свою жизнь так, как я считаю нужным. И уже будет транслировать своим детям там другое послание. Хотя, конечно, здесь в этом смысле нужно соблюдать какую-то грань, потому что мы живем так или иначе, я повторюсь, в социуме. И здесь не нужно... ну, можно, конечно, эпатировать обществу и публику, но это тоже очень такая, бывает, странноватая история. И здесь, как правило, какая-то компенсация, когда человек чрезмерно там бравирует своими сексуальными какими-то победами и своей раскрепощенностью.
У нас сегодня в гостях Екатерина Антропова, специалист в области сексологии, телесно-ориентированный психолог. Мы говорим на тему, какие сексуальные послания мы получаем от взрослых, от своих родителей, бабушек, дедушек в нашем детстве. И если вы хотите рассказать свою историю, поделиться какими-то своими ощущениями, впечатлениями, или, может быть, задать вопрос Екатерине и получить ее профессиональный комментарий, звоните по телефону +7 495 737 3948, наш смс-портал +7 925 888 948.
Да, Катя. Я бы хотела еще упомянуть еще об одном родительском послании, которое существует, еще об одном родительском запрете, которое касается сексуальности. Это запрет на эмоции и на чувствование. Дело в том, что уж коль скоро мы заговорили об истории нашей страны, у нас она складывалась очень трагично. У нас были и войны, и гражданские войны, и репрессии. И мы последние 100 лет очень заняты тем, что мы все время выживаем. И когда мы выживаем, нам не до каких-то тонких переливов чувств. Приходится очень сильно мобилизоваться, очень становиться жесткими. Мышечный панцирь, если посмотреть, он делается очень жестким, очень твердым. И вот эта вот живая энергия эмоций, она блокируется. А тут какая история? Без эмоций не может быть нормальной сексуальной жизни, яркой. Угу. И поэтому каждый раз, когда там, мы говорим ребенку: не реви или не чувствуй, к сожалению, мы немножко перекрываем вот этот вот кран тоже.
Ну, у нас есть вопрос на сайте. Татьяна пишет, что живет с мужем 20 лет, и у нее желание, и вот просто тяга телесного контакта, ей хочется погладить супруга, обнять, когда она проходит мимо, ну, в общем, как-то к нему прикоснуться. А у него отказ от этого, и он даже ее просит, чтобы она этого не делала. Вот как в этой ситуации быть супругом?
Ох, мне кажется, здесь нужно, ну вот вслепую очень сложно дать какой-то совет, потому что мы не знаем, как на эту ситуацию смотрит супруг. Но здесь это, безусловно, не столько в сфере секса, здесь надо смотреть межличностно, что между ними
происходит. Понятно, то есть надо посоветовать, чтобы они просто сходили в
дом. Да, здесь к семейному специалисту нужно.
И давайте примем звонок. Алло, алло, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Ой-ой-ой, она говорит Москва, да, звонит?
Да, совершенно верно. Программа вместе с психологом.
Все, я понял, извиняюсь. А слушаю совсем другое радио, извиняюсь.
О, как интересно. Человек позвонил, нам надо было ему вопрос задать, не успели.
Хорошо. И продолжим тогда разговор на эту тему. Скажем, могут ли, например, какие-то другие запреты, полученные в детстве... А вот у нас, кстати, еще один звоночек, давайте ответим. Алло.
Здравствуйте, я Филиппов.
Здравствуйте,
Филиппов. Я алкоголик.
Так.
Ой. У нас сорвался звонок.
У нас сорвался звонок, к сожалению.
Да. Продолжим разговор.
Да, Оль, был вопрос о том, как запреты...
Да, как запреты, вот, скажем, не связанные, может быть, с сексуальной сферой, все-таки потом могут ли они влиять вот на сексуальную сферу?
Ну да, безусловно, потому что я начала там говорить об этом запрете на эмоции, запрете на чувства. Когда человек запрещает себе что-либо чувствовать по отношению к партнеру, да, и у него, понимаете, сексуальная энергия все равно присутствует. И так или иначе он будет искать какие-то варианты, как ее сбросить. Но в этом случае секс превращается в такое очень механическое действие по сбрасыванию напряжения. И, в общем, оргазм — это такое, там не какое-то яркое переживание какое-то я делю с партнером, а это механическое сброс напряжения. И это очень сильно видно на то, как люди, по тому, как люди себя ведут после секса. Есть такая фаза уже после оргазма, когда фаза расслабления происходит. Ну, обычно там парочки, они там лежат вместе, или они вместе засыпают. Иногда бывает, что мужчина засыпает, женщина не засыпает и думает, он заснул, там, бессердечная скотина, что-нибудь в этом духе. Хотя вовсе не, об этом не говорит. Просто очень глубокое расслабление происходит. И, кстати, доверие партнера очень большое, если он заснул. Но так или иначе, если там нежность, если там контакт, вот можно сразу поэтому определить, что в паре происходило в сексе на самом деле, потому что бывает такое у пар, что происходит оргазм, и после этого они откатываются на разные стороны кровати и засыпают каждый в своем углу, не сказав друг другу ни слова, потому что они, ну скажем так, самообслужились с помощью другого тела, но что там на том контакте, на том стороне контакта, непонятно, потому что контакта нет.
Хорошо, когда есть... Например, такой запрет, как на активность, как на проявление инициативы, вот как, например, с этими вещами работать? И здесь... что происходит со взрослым человеком, вот его взрослые... интимной и околоинтимной жизни?
Ну, как правило, хорошо, если есть интимная или околоинтимная жизнь, потому что если там запрет на действие и запрет на проявление себя как такового, то до нее может и не дойти, потому что фаза знакомства сама по себе и фаза сближения, она очень там затягивается. И, там девушка бесконечно ждет, что с ней познакомятся, а при этом у нее... бывает очень часто это в сочетании, что с посланием с родительским, что ты особенный. Угу. То есть, с одной стороны, там, ты ничего не умеешь, сиди тихо и не двигайся, а с другой стороны, родительское послание, что ты у нас такой особенный, и вот у нас есть человек, который ничего не умеет, и поэтому он не делает шагов вперед, но при этом, как к особенному, он ждет, что его будут сильно завоевывать, и мужчина ждет, что там девушка будет как-то очень настойчива, а девушка ждет, что он будет принцем и доставать луну с неба, и за счет этого тоже не получается контакта, потому что вот каждый сидит в своей башне из слоновой кости и ждет, что вот появится тот самый, который все за него сделает.
А секса все нет и нет.
А секса все нет, да. И нет.
Давайте ответим на звонок. Алло. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Вот скажите, здравствуйте, пожалуйста, у меня вот дочка.
Да.
14 лет.
О, прекрасная подрощенная дочка.
Поздравляю.
Спасибо. А вот с работы прихожу, ну это не каждый день, но буквально раза три замечал, просматривал браузер, и ссылка... заходил, а там фильмы для взрослых 18+, это было как бы, ну, классическое, то есть мальчик, девочка.
Понятно, ну, то есть ребенок иногда просматривает порнографию, а вы уверены, что это дочь, а не какие-то ее гости?
А, вот понимаете, у нас такая ситуация, живу я и дочь, к нам никто не приходит, мамы у нас нету, потому что,
Скорее всего. Вот хорошо, что вы сказали. Побудьте, пожалуйста, в эфире. Мы попробуем поговорить на эту тему.
Вопрос, насколько я поняла, стоит ли пугаться того, что есть такие просмотры у ребенка, и что она интересуется этой темой, или что делать с этим? В чем вопрос?
Нет, ну вот стоит ли пугаться? Как бы я понимаю то, что ну, как бы это нормально, но...
Смотрите, тема действительно очень щекотливая. Тут еще история в том, что здесь маме с дочкой было бы проще поговорить, чем папе с дочкой. Поэтому то, что она смотрит, ничего страшного. Очень часто смотрится такое видео такого содержания просто из любопытства. Вот. И в этом плане здесь иногда родителям приходится закрывать глаза и понимать, что да, ну вот это происходит. Она все равно это посмотрит не дома, так где-то еще. Потому что я вас уверяю, что сейчас за счет того, что все дети имеют мобильные гаджеты, они там на планшетах и на мобильных телефонах иногда очень такие, скажем, дерзкого содержания друг другу демонстрируют видео. Но должна сказать, что и всерьез не воспринимают особо, потому что детские реакции – это любопытство, иногда бывает, что брезгливость, потому что непонятно, что это такое, иногда бывает смех как защитная реакция. Там, как правило, очень сложный коктейль, и это очень редко, когда бывает вау руководство к действию.
Ну вот я еще на самом деле хотела вас спросить, а вот, ну, вы ведь живете вдвоем с дочкой, и как я поняла, вот из того, что вы мне сказали, у вас нет мамы. А есть какая-то фигура, которая вот, может быть, в этом вопросе могла бы заменить маму?
Женщина
какая-то. Да, доверенная какая-то женщина, там, скажем, тетя, или там, допустим, какая-то ваша близкая подруга.
А вы, да, да, вот у меня вот, ну, моя мама, то есть, ну, ее бабушка, когда у нее вот эти дни начались, она, то есть, позвонила бабушке и там с ней советовалась. То есть, меня она, ну, мне она не рассказала, естественно. То есть, она ей посоветовала. То есть, я потом посоветовался со своей мамой, ну, вот насчет вот этой проблемы, которой я вам звоню.
А что она сказала?
Ну, она, мама сказала то, что это ненормально. Ну, как бы, я сам думаю, что это нормально.
Это человек взрослого поколения, конечно, следовало от бабушки ожидать такой реакции, конечно, потому что они воспитаны совсем в другое время. Поэтому вот именно речь шла, наверное.
Здесь не бойтесь, что это ненормально, это скорее абсолютно естественная история. Потом еще представьте себе, что она общается в компании с одноклассниками и одноклассницами. Я вас уверяю, в 14 лет весь ее класс такое видео посмотрел. Вот, и поэтому здесь, скорее, если она его вообще не увидит, вот это будет странно на фоне остальных сверстников.
Ну и вообще, вы большой молодец, хочу вам сказать, что вот все-таки вы настолько глубоко интересуетесь жизнью своей дочери и уделяете этому внимание. Спасибо.
И при этом делать это достаточно деликатно.
Да, деликатно и аккуратно. Дай бог вам.
Да, вот и буквально еще один момент насчет деликатно. Да. То есть мне с ней нужно будет поговорить.
Да. Вы, если вы хотите с ней поговорить об этом...
Или предоставить это ей бабушке.
Вы знаете, не надо предоставлять это бабушке, потому что у бабушки, судя по всему, много очень осуждения. И если ребенок лишится ресурсной взрослой женской фигуры, это не будет хорошо. А вы сами... Вы знаете, если бы это там был мой ребенок, я бы ничего не стала говорить, честно вам скажу. Потому что здесь она может очень сильно засмущаться и застесняться, и скорее закроется, или там бывает, что вот подростки в агрессию уходят, что вот там ты нарушаешь мое личное пространство.
Да, вообще, да, да. Я бы на вашем месте... Возможно, если бы я была бы на вашем месте, я... Может быть, не пожалела бы средств и поводила ребенка к психологу.
Вот как, ну, а Катерина, как вы ребенок считаете? Как
нет, отреагирует? Ребенок может не захотеть, не во-первых, захотеть, идти к психологу, а во-вторых, в просмотре видео сексуального контента, если честно, вот с точки зрения сексологии и психологии, нету ничего страшного, поэтому здесь...
Нет, дело не в том, чтобы, а в том, чтобы была какая-то ресурсная женская фигура, с которой просто это
если
можно
есть
было
запрос,
бы обсудить.
Если у нее есть запрос, потому что в целом, если это единственное, на что папа обратил внимание, то, ну, в смысле, что тревожит действительно взаимоотношения с дочерью, так там все нормально.
Понятно.
Хорошо. Спасибо вам большое.
Спасибо. Пожалуйста. Давайте примем еще один звонок. У нас есть время. Алло.
Алло. Алло. Алло. Алло.
Отойдите, да, пожалуйста, от радиоприемника.
Ой, на две минутки. Значит, смотрите. Во-первых, по поводу проституции, по поводу вот человек звонил слепой.
Да,
сейчас в третьем, четвертом доме есть такие заданные заведения, где девушки себя продают. Это ни для кого не секрет, это любой сайт открыть, посмотреть, не проблема. У нас с этим как раз-таки дела обстоят очень плохо в стране, хотя на законодательном уровне девушки там просто 5000 дают иногда на то.
Хорошо, а в чем ваш вопрос,
да,
простите?
Второй вопрос, который хотел сказать. Наш Бог Иисус, слава ему вовек, он касаемо секса, касаемо всех телодвижений человека в плане секса, он очень конкретно все это объяснил.
Цитату.
Это можно читать Ветхий и Новый Завет. Но ни в коем случае не слушайте треп и отсебятину. Тем более люди, которые просто там по радио что-то говорят. Мы, во-первых, не знаем этих людей, во-вторых, не знаем экспертизы психологов по поводу психологов. Вы сами там не были, как люди на радио.
Экспертизу психологов психологов, да.
Хорошо, спасибо нашему
радиослушателю. Смотрите, какая штука. У Христа, вот насколько я там знаю текст Нового Завета, вот что он там вот про все вот эти штуки, там, что он как-то их заклеймлял и говорил там плохо о сексуальной жизни, я вот что-то такого не припоминаю. Там были определенные там истории у ряда апостолов, которые там уже от себя говорили, что я считаю монашество более, скажем, приоритетным видом развития, чем жизнь в браке, но в то же время были вполне себе и последователи Христа, которые говорили о том, что да, жизнь в браке, и в том числе и сексуальная жизнь между супругами, потому что там вовсе не целибат, это тоже есть такой духовный путь. И я бы здесь не стала...
Вот... Но вообще, если цитировать Евангелие и говорить о вопросах сексуальности в паре, то речь идет вот в Евангелии о браке и о том, что жена и муж – это плоть едина.
По сути. Которая, вот, в общем, соединяется, понятно.
Вот. И это как путь к спасению. Образом. путь к спасению, который вот пара проходит от момента брака до самого последнего своего дня. Вот можно даже вспомнить историю святых Петра и Февронии, но не в этом эфире, в следующий раз. А сейчас давайте просто примем звонок. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хотел дополнить вот относительно Нового Завета, вот Евангелия. Там была еще притча о скопцах, что Иисус рассказал. Там есть скопцы, которые откуплены от людей, есть, которые сами себя сделали такими. Есть, ну, это как о людях, вот, которые, я так понимаю, это вот и есть, которые монахи, те, которые, ну...
Приняли обет безбрачия.
Одни такие родились, другие сами хотели такими быть, третьи там... А насчет монашества, там это когда он рассказывал апостолам своим, они говорят, что же делать, ну, рави, оставаться неженатыми? Он говорит, ну, не, он сказал еще, что Бог сосчитал, то человек-то не разлучит. То есть судьба все равно тебя выведет на нужного человека. А если уж тебе не дано, так ты можешь, он, я знаю, который в раннем возрасте стали импотентами мужчин.
Вы знаете, здесь очень такая тонкая грань, потому что очень часто, когда люди начинают заниматься духовным поиском, я там преподаю йогу, занимаюсь йогой много лет, очень часто люди говорят о том, что вот такой обет безбрачия и такой целибат – это путь. Это правда так, но это путь единиц, потому что одно дело – осознанное воздержание, а другое дело – фрустрация. То есть, когда человек настолько боится идти в личные отношения, когда настолько задавлена эта энергия, кстати говоря, импотенция – это блок на энергии, потому что вот, даже говорят, что импотент не может стать просветленным, потому что просветленный – это человек, который поднял свою энергию так, до таких осознанных высот, что действительно просветлел. Когда энергии нет, поднимать нечего. Вот в чем дело-то. И здесь в этом смысле не надо путать неспособность к близости с другим человеком, с таким вот действительно уже, когда душа, скажем, настолько много пожила и много знает, что когда она перестает соединяться уже с другой душой, с другим человеком при помощи плоти, и уже там идет таким путем серьезного аскетизма. Это очень разные истории, и здесь не нужно путать одно с другим.
Да, есть ощущение, что как-то замешивается очень много понятий. У нас есть время принять еще один звонок. Алло, добрый вечер, говорите вы в эфире, у вас есть вопрос к Екатерине?
Добрый вечер, да, вы правильно подметили по поводу того, как он говорил апостол. Но в то же время нужно важно понимать, что, во-первых, нет никаких запретов в сексуальной жизни, но это только в случае брака. В случае связания двух людей с Богом, любовь с Богом, именно когда они через церковь, именно когда они через Бога познают друг друга. Но в то же время нельзя всех под одну гребенку сводить.
Ну, во-первых, не все являются христианами, например, наши слушатели.
Люди не связаны браком. Все, что я хотел сказать.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Здесь такая тема сложная. Смотрите, вокруг секса всегда очень много тревоги, и каждый из нас подходит со своей социокультурной парадигмой. Поэтому здесь, конечно, вот к вопросу о том, что мы там получили от наших родителей, что мы получили в наследство, здесь мы очень часто говорим не то чтобы из себя, а из своих страхов, потому что энергия сексуальности очень мощная, и действительно иногда у людей драмы разыгрываются в жизни, потому что они не могут, например, отличить секс от любви. Что происходит? Я там этого человека хочу, или я все-таки его люблю, или я, может быть, и то, и другое к нему чувствую. Поэтому вот очень много тревоги, и когда много тревоги, люди обычно сразу обращаются к сфере духовного. Вот что у нас, в принципе, сейчас происходит. Посмотрите, много звонков на эту тему.
К концу эфира, алло, алло, алло. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, очень приятно, что дозвонилась.
Здравствуйте.
Спасибо.
Екатерине.
Спасибо за вопрос.
Очень много пар образовалось, которые едут в метро на эскалаторе и целуются, ну, так очень глубоко, молодые пары. Uh-huh. Вот такое впечатление, что какое-то течение среди молодежи. Uh-huh. Чего оно не слышно?
Алло, вас очень плохо слышно. Говорите громче, пожалуйста.
Не слышно, да?
Да.
Я говорю, может быть, Екатерина как-то прокомментирует. Uh-huh. Вот, ну, вот молодые пары, очень много их образовалось. В метро на эскалаторе едут, целуются просто uh-huh. так откровенно, но демонстративно как бы вот.
Вы знаете, это очень любопытная тенденция, действительно, причем я вот там много где ездила и много в каких метро побывала по миру, я понимаю, что это тенденция какого-то отечественного метрополитена, и здесь я, если честно, иногда теряюсь, потому что, с одной стороны, я помню там себя в таком очень юном возрасте, молодежь, конечно, эпатирует. Во многом, как и подростки, там молодые люди, они стремятся к эпатажности какой-то. И тем самым они видят, какое они производят впечатление на людей старшего возраста, кажутся себе очень безбашенными. Но мне кажется, это еще история в том, что у нас действительно большие проблемы с сексуальным воспитанием. Мы плохо понимаем, что к месту, что не к месту. И здесь это история о том, что люди видят в видеоклипах, видят в фильмах, и кажется, что ой, это, наверное, естественное и нормальное проявление. И нету еще уважения к своим и к чужим границам, потому что, скажем, моя граница заканчивается там, где начинается граница другого. Понятно, что вот какие-то интимные вещи на публике – это нарушение там, границ, например, ваших, судя по всему, потому что то, как вы на это среагировали, и многие реагируют точно так же, потому что они чувствуют вот какую-то такую штуку.
Вот могу сказать о себе, что, скажем, когда я вижу энергию любви между какой-то парой, там, в том же метро, на улице, это всегда чувствуется по взгляду,
всегда приятно,
по прикосновениям,
да.
Это приятно, и вот ты как будто вот напитываешься, да, от... каких-то молодых людей. Но когда вот действительно речь уже заходит о каких-то более глубоких интимных вещах,
да.
Это всегда...
Это уже, скажем, ну, потому что дело в том, что у нас животная природа человека, мы все равно находимся в этой же, в животном теле, и происходит, например, возбуждение очень сильно, а человек едет в метро на работу, ему совершенно не до этого, и поэтому у людей иногда агрессия. Не потому что они такие пуритане, а потому что он сейчас с этим взаимодействовать, собственно, не хочет.
Хорошо, и наша программа подошла к концу. Мы говорили о тех сексуальных посланиях, которые мы получаем из мира, от наших родителей в детстве. И сейчас в процессе нашей жизнедеятельности мы продолжим цикл эфиров о сексуальности. У нас в гостях была Екатерина Антропова, специалист в области сексологии. И до новых встреч.
До новых встреч.